Хорошая книга та, в которой сочинитель говорит то, что должно, не говорит того, что не должно, и говорит так, как должно. Аристотель.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодняшняя передача будет посвящена разговору о литературных вечерах, которые в июне прошли этим летом в Иркутске. Они прошли в 9-й раз в нашем городе, и вот к разговору об этом событии я пригласила известного иркутского литератора Владимира Павловича Максимова. Добрый день, Владимир Павлович.
Добрый день, Римма Григорьевна. Спасибо за известного иркутского писателя. Я только от вас это и слышу.
Хотя ничего. Я сразу скажу, Владимир Павлович, что, на мой взгляд, вы один из немногих иркутских писателей, литераторов, который живо интересуется литературной жизнью как Иркутска, так и России в целом. И не замыкается только вот в своих книгах, хотя у вас достаточно много литературы вышло, и будут еще книги выходить. Но я думаю, что творчество ваше нашей аудитории знакомо. Почему? Потому что большинство ее радиослушателей составляют, ну, будем говорить так, слушателей элегантного возраста.
Зрелого возраста.
И все они, конечно, берут газету «Мои года». Вы там частый автор на страницах этой газеты. И вот последняя газета, буквально сегодняшняя, которая снова, там есть такая рубрика «Перевал», литературно-художественный выпуск, где Сергей Корбут пишет о литературном квартале. Вы были участником этого литературного квартала в День города.
Ведущим.
Да, и ведущим этого, не квартала ведущим, а вы были просто ведущим микрофона живого. И как Сергей пишет, что вели его бы с присущим ему юмором и такой теплотой, что он даже не устоял и вышел и прочитал свои стихи. А здесь, вот в этой газете, вы делитесь со слушателями, с читателями, своими размышлениями. Это как бы предисловие к роману, который вы сейчас пишете, о времени, жизни, творчестве, о себе. И назвали вы его «Уходящее время». Но я думаю, что на 2 страницах мы о нем говорить не будем. Слушатели, надеюсь, возьмут, прочитают. Ну, это ваше дело. А будем мы говорить о том, как проходили эти литературные вечера. Почему я вас пригласила? Потому что вы были на всех литературных вечерах. Я, к сожалению, из-за болезненного состояния своего не все могла посетить. Как вы считаете, в прессе иркутской вот эти литературные вечера, они, конечно, получили уже достаточно такую, с моей точки зрения,
широкую огласку, как говорят.
Ну, не то чтобы широкую огласку, но, во всяком случае, достаточно серьезно, в отличие от предыдущего, так сказать, Байкальского фестиваля поэзии, они как-то менее были освещены. В разных газетах приводится интервью с писателем, доктором филологических наук, литературообедом, участником литературных вечеров прошлого года Евгением Водолазкиным. И он пишет, что в моей писательской судьбе Иркутск – особый город. Я не преувеличу, если скажу, что подобного интереса к литературной жизни я не встречал нигде. Трудно представить другой город, где 500-местный театр на встречах с писателями был бы полон. Я думаю, что все это не случайно. Всякая традиция должна кем-то поддерживаться. Иркутская традиция, нужно полагать, связана в первую очередь с Валентином Григорьевичем Распутиным, неизменным участником литературных вечеров. Об иркутском опыте я рассказываю организаторам многочисленных литературных фестивалей и в других городах. Удивляются. А я думаю, не становится ли Иркутск столицей российского фестивального движения? Ну вот как вы комментируете эту оценку Водолазкина?
Ну, я начну с того, что я очень хорошо отношусь к Евгению Германовичу Водолазкину как к писателю. Я прочел две пьесы его. «Имитатор», по-моему, называется, и вторая про Сталина и Кирова, не помню название. Прочел его книгу, там роман был «Ларионов», и совсем другое время она называется, общее название, и был приятно поражен чтением. В прошлом году я читал эту книгу на даче, повести, драматургию прочел чуть раньше. И был, меня удивить уже довольно трудно в чем-то, потому что я читаю довольно много действительно. И на 70% это все-таки такая очень средняя литература. И когда что-то из ряда вон выходящее, то это приятно. И я хочу сказать, что Евгений Водолазкин, скорее всего, прав, чем не прав. Хотя Валентин Григорьевич никогда не принимал участие в литературных вечерах. Дело в том, что у них несколько неправильный, на мой взгляд, формат, но он был задан Геннадием Сапроновым, это его право, он издатель, он издавал того, кого хотел, и того, кого хотел, приглашал. И в основном это были люди из Москвы, Петербурга и так далее. Ну вот из Вешенской приезжал внук, из Ясной Поляны, как мы знаем, Толстой, правнук Толстого и так далее. А можно было, Геннадий ведь издавал Сапронов и Распутина того же, и можно было пригласить к этим же писателям и кого-то из иркутян. Вот и меня он издавал в 2008 году. Вот, но этого не происходило. Все, что касается темы и ощущения, что Иркутск литературная столица, я думаю, что Водолазкин прав. Действительно, редко в каком городе, мне довелось выступать во многих городах, вот, в Эстонии, в Таллине я в свое время выступал, там, когда переводчица переводила мои рассказы, в Риге, бывал в таких как бы Европе. Если собирается 19 человек на литературную встречу, это считается очень много. Залы собрать невозможно. Хотя тогда еще страна была наша читающая, и был единый Советский Союз. Вот, поэтому я считаю, что он прав. И более того, он привез книгу и подарил к библиотеке Молчанова-Сибирского. Написала, я забыл, к сожалению, фамилию этой женщины, написала какая-то женщина, которой исполнилось 100 лет, она ровесник фактически вот, века, и она написала о том, как она жила в Иркутске в то время, в начале века, это 1916 год, и она тогда говорит, что он зачитал целые два или три абзаца из этой книги, подарил ее в библиотеке, потому что она говорит, только-только вышла, ее нигде нет, где она говорит как раз о том же, что Иркутск это литературная и культурная столица вообще, можно сказать, России. И она даже Петербург, в котором она жила, называет грустным и скучным.
Ну вот.
Не знаю.
Самое интересное, что это одно интервью, он повторял его несколько и в других изданиях, и в какой-то газете, вот я там посмотрела, что он сравнивает Иркутск и итальянский город Пордодоне, с которым также люди, ну, небольшой городок по масштабам, даже меньше по числу жителей, чем Иркутск, но вот они также точно интересен им тот литературный процесс и те литераторы, которые приезжают в их город. Ну ладно, это мы. Хотя я, знаете, вчера вот я по телевидению посмотрела на Красной площади ярмарку, вот эту вот посвященную году литературы, где представлены многие издательства, в том числе и провинциальные издательства. И я подумала, что Москва-то тут, конечно, нас переплюнула.
Ну, у них возможности больше.
Литературный квартал был не такой, а они на Красной площади такой кварталище, если пользоваться этой терминологией. Конечно, так.
Ну, ладно, у них у Москвы, во-первых, возможностей больше.
Ну,
во-вторых, я, честно говоря, вот год литературы был, прошлый год литературы, он прошел, я его не заметил. Я не
год
заметил,
культуры
что,
был.
Да, год культуры, что какие-то звишки. Я даже написал статью вот в эту брюзжалку свою. Год культуры прошел, без культуры я осталась. То есть, на мой взгляд, почти ничего не изменилось. И вот эти вот разовые акции, они в сознании человека ничего не меняют, к сожалению, потому что все-таки основные революции и сдвиги какие-то эмоциональные происходят в мозгах людей, а не во внешней среде. Если человек становится лучше, то и общество становится лучше.
Ну, это так. Ну, знаете, давайте уже непосредственно я буду вас спрашивать относительно этого. Начнем не с первых даже встреч, которые там были Евгению Попову посвящены, потом вторая Алексею Варламову, а я хочу вас спросить о моем любимце Валентине Яковлевиче Курбатове, на который я всегда на встречи с ним хожу, потому что я не устаю, ну, как сказать вам, наслаждаться его речью, его таким удивительным, правильным, литературным, может быть, с точки зрения некоторых, старомодным русским языком. Но он не церемоден. Это настолько великолепно, то есть слушаешь его и буквально наслаждаешься. Он был на всех литературных вечерах. И вот в этом году, ну, как всегда, издательство, которое сейчас после Геннадия Сапронова возглавляет его дочь Наталья, они выпустили уже третье издание сборника «Подорожник», где собраны очень интересные материалы, предисловие к которому написал когда-то Валентин Григорьевич Распутин. Но здесь они дополнили это новыми такими сведениями и новыми изданиями. И вот как вы оцениваете встречи и участие Валентина Яковлевича в этих днях?
Ну, как Шукшин говорил, без меня народ не полный. То есть он имел в виду не себя как личность выдающегося масштаба, а просто без любого человека русского народ его не полный. Так вот, без Валентина Яковлевича вечера эти не полны были бы. Он уже врос в них как корнями и пускает побеги. Мы с Валентином Яковлевичем знакомы более 15 лет. Наше знакомство нельзя назвать дружбой, потому что мы живем в разных городах, но мы, на мой взгляд, приятны друг другу. Нас познакомил в свое время Станислав Золотцев, это поэт такой из Пскова был, с которым я был хорошо знаком. И наше знакомство не переросло, как я уже сказал, в дружбу, осталось шапошным. Но при встречах мы всегда здороваемся, и даже Валентин Яковлевич, так подмигнув мне, говорит, ну, мы что-нибудь с тобой замутим. Я знаю, что по причине множества дел, которые на него свалились, читать, участвовать в разных комиссиях, читать романы на премии и прочее, никогда мы с ним ничего не замутим, но все равно это приятно. Вот и «Подорожник» книгу, я прочел ее еще, когда первое издание выходило, и он мне ее подписал, мы с ним обменялись тогда книжками, я ему подарил свою книгу «В то лето», которую, по-моему, он до сих пор и не прочел, и никогда, видимо, не прочтет, потому что у него действительно много... Я не обижаюсь из-за этого на него, я понимаю, что он, у него другие есть дела.
Ну,
вот. А я прочел «Подорожник» с большим удовольствием, именно с предисловием Валентина Григорьевича Распутина, причем я сам ехал в Москву в издательство, тогда был «Андреевский флаг», они собирались издать мой роман, еще тогда не изданный в Иркутске, не оглядываясь назад. И я читал в поезде этот «Подорожник» и наслаждался просто им, вот тем языком, который вы говорите. Он абсолютно не старомоден, он, как бы сказать, он такой...
Своеобразный.
Своеобразный, он возвышенный. Вот. Поэтому он многим в наше невозвышенное время кажется старомодным, потому что мы привыкли говорить междометиями, какими-то вау, чау, какао и так далее.
Ну,
а он говорит сударь, может сказать сударь или что-нибудь еще.
Так вот, этот сборник «Подорожник», он имеет как бы подзаголовок, расшифровку своеобразную: «Встречи в пути или нечаянная история литературы в автограф попутчика». Да. Вы знаете, я человек такой не то чтобы скрупулезный, но дотошный. Мне интересно стало знать, сколько же автографов здесь у него. Я сочитала, потому что нигде я в этом самом не нашла. 79. 79 автографов.
Ну, я предположил, что больше 50, 100%.
В числе их это известные и малоизвестные деятели российской, не только российской культуры, литературы, да. Вот эти вот, это не просто он автографы приводит, при том очень хорошо то, что оформил Сергей Лоян, как все он оформляет эти книги, здорово. Там дается факсимильная... как бы копия этого автографа, приводится автограф этот. Но Валентин Яковлевич рассказывает, как он получил этот автограф. И рассказывая об автографе, полученном от одного писателя, у него как-то невольно перетекает, каким образом он там оказался с этим человеком. И он рассказывает уже о другом писателе. И это целые такие любопытные, очень эссе такие. Я, конечно, хочу, чтобы наши слушатели, любители литературы не прошли мимо вот этой книги. Она доставит определенное удовольствие, тем более, что в библиотеках есть, можно там предыдущее издание прочесть. А то, что все вот вообще книги у нас в 4-й библиотеке можно, это на Советской 186, она сейчас носит имя Геннадия Сапронова. Но мы об этом уже говорили.
Ну вот это, Римма Григорьевна, я встряну в ваш монолог, это и есть как раз искусство творца уводить читателя незаметно туда, куда ему хочется. Поэтому у него одно перерастает в другое, и ты не замечаешь, как это, и начинаешь: постой, мы же читали об этом, почему уже... Вот это и есть, да, вот это и есть искусство. Вот, а он умеет это делать, он виртуозен в этом.
Да.
Поэтому он и говорит так всегда. Ведь он говорит, кажется, очень легко и свободно обо всем, о чем угодно. Но я понимаю, что это не так легко и не так свободно. А это огромная начитанность, в первую очередь. Во-вторых, культура высокая, потому что это нужно час говорить, не сбиться, не держать публику в напряжении. Это очень сложно.
А вот еще, конечно, это не только в этот приезд, но во все приезды, куда бы он там ни приезжал и где бы там ни выступал, он всегда говорит о том, что о состоянии нашего русского языка. И как вот в одном из интервью он говорит о том, что вернуть русский язык можно только возвращением русского сознания домой.
Да.
Вот. И он считает,
язык – это оболочка сознания.
Да, не будет русского сознания,
не будет оболочки.
И он считает, надеется, что год литературы соберет людей, пусть хоть и принудительно отчасти, и что вот эти, они не замыкаются только вот в этих самых, этим летом в Иркутске, в этих вечерах. Он знает о том, что прошли вот эти поэтические встречи на Байкале. И это попытка собирания самого русского слова. Мы делаем, пишет он вот в одном из интервью, одно дело, а не поэтическое, мы прозаическое, но одно. И я надеюсь, что однажды съедемся все вместе, писатели, поэты и музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Вот тогда, наверное...
Грандиозные планы, Валентина Яковлевича.
Да. И вот тогда, наверное, Иркутск действительно станет культурной столицей России.
Ну да, что ж... Вполне, может быть.
Что ж, может быть, и мы до этого доживем с вами.
Ну, надо стараться, Римма Григорьевна.
Да, конечно.
Что наши, какие наши годы?
Ну, какие годы, какие-никакие годы есть. Не будем всем говорить, какие. Ну, что ж. Кроме того, участником вот этих вечеров был Валерий Попов. Он писатель, прозаик, сценарист. Уже несколько сроков подряд возглавляет...
Пять,
да? Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России. Ну, как все там пишут и интернет-издания, и прочие эти, он яркий представитель петербургских писателей-шестидесятников. Вы знаете, тут какое дело? Так получилось, что вот его книг у нас в библиотеках практически нет. Потому что издавались они ранее, что в 60-е годы они, очевидно, уже ушли, а вот в постперестроечные годы, там, в начале 21 века, просто до нас не доходили. Вот. Конечно, он публиковался в журнале «Октябрь» и других там изданиях, но, в конце концов, это все-таки не давало каких-то... такого представления яркого. Между тем, он, конечно, переведен и на английский, и на французский, и на венгерский, и на китайский, на немецкий язык, и польский, чешский. И вот основные его произведения: «Две поездки в Москву», «Любовь тигра», «Нормальный ход», «Будни гарема», «Третье дыхание», «Разбойница», «В городе Ю», «Чернильный ангел» и так далее. То есть это более 40 книг. И я, конечно, очень сожалею, что вот мы так пропустили его. И очень здорово, что, в общем-то, издательство Сапронова издало вот эту его книгу произведений, и сейчас можно с ним познакомиться, потому что в скором времени они будут во всех библиотеках, а сейчас можно, если у кого нетерпение такое, могут приехать в библиотеку четвертую. Адрес я уже говорила. Ну вот что характерно для этого? Как вы его оцениваете?
Я, к сожалению, тоже с его произведениями знаком очень мало. Я знаю, что он был приятель, не скажу, что друг, приятель Довлатова Сергея и Бродского. Они были знакомы, и даже с Бродским один раз, насколько мне известно, подрались.
Значит, были друзьями.
Да, и я помню, что его первая книга, которая мне попалась, я ее читал очень-очень давно, уже не могу вспомнить, то ли в журнальном варианте, то ли где. Она называлась «Жизнь удалась». Да. Он написал ее, когда ему было 24 года. То есть такое заявление в 24 года, когда все мы наоборот говорим, что жизнь не удалась, как это у нас болезнь Григория Александровича Печорина, что все плохо, все отвратительно. И такой оптимизм. И меня поразил он тогда. Я помню, что я читал ее с удовольствием. И в этой книге было очень много самоиронии, что меня и подкупило. Я люблю ироничных людей, которые даже самые тяжелые обстоятельства могут воспринимать с юмором и над собой подтрунить, что ли. Вот в этой книге это было, и мне он тогда запомнил. Но, к сожалению, после этой книги я у него ничего не читал, но мне посчастливилось вот в этот раз познакомиться с ним лично, поближе, и мы обменялись книжками. Тоже он попросил у меня свою книжку, что меня удивило. Говорит, я тут спрашиваю, талантливый ли писатель Максимов. Мне говорят, талантливый, дайте мне свою книжку. А он мне свою подписал. Вот. Но я ее еще не начал читать, потому что я собираюсь на дачу уехать на все лето, и я люблю именно читать на даче, когда тишина, никто не мешает, и ну, сидишь понятно. Спокойно. Вот поэтому вот только все, что я могу о нем сказать.
Ну, то, что он человек с юмором, вот писатель, даже название «Вечера», он его как определил? «Комар живет, пока поет».
Да, да.
Ну, это уже говорит об этом, потому что не так просто, да, так назвать. Жизнь как литература. Я вот прочитала его «Третье дыхание», вот эти повести там, несколько повестей, которые издательство Сапронова выпустило. И я должна сказать, что если раньше у него, может быть, были какие-то жизнеутверждающие сочинения, действительно полные юмора, фантазии какой-то, но здесь он, вот в этой книге у него три таких повести, и они, сюжеты их очень драматичны и даже трагичны, потому что потеря близких людей и так далее. И при том, как мне показалось, в основу их положено именно события его во многом личное переживание личной жизни. Это и отец, и гибель дочери, ранний трагический такой уход из жизни. Но самое главное, он переживает потерю этих близких людей, но рассказывает об этом с болью, но вместе с тем и с мужеством, и самое главное, не теряет присутствие духа и юмора тоже. И мне вот это показалось очень интересным, потому что в нашей литературе в последние годы ну, столько такой чернухи, как мы будем говорить вот так словами этими, что даже менее такие трагичные вещи, которые составляют сюжет вот произведений Валерия Попова, они совершенно по-другому воспринимаются. Ну, вот...
Ну, то есть свой девиз вот выполняет. «Комар живет, пока поет», он в своих произведениях выполняет.
И он считает, что
это... И реализует тот... полностью.
Да, и он считает, что это его крест, и это единственное, что делает его человеком. Mm-hmm. И он очень мужественно несет этот крест до конца. Ну, еще вот я должна сказать, что я в интернете там где-то посмотрела о нем кое-какую там литературу. И вот Борис Стругацкий, например, в предисловии к сборнику его «Праздник Ахинеи» даже выразился так, что Валерий Попов – это Зощенко сегодня. А, кстати говоря, Зощенко – один из любимых писателей, как выяснилось вот на встрече Валерия Георгиевича, потому что, и самое главное, он написал в серии «ЖЗЛ» биографии трех таких известных наших деятелей литературы и культуры. Это Довлатов, Дмитрий Лихачев и Зощенко. Ну вот я должна сказать, к сожалению, опять же, у нас в библиотеке их нет. То есть некоторые вещи можно почитать в интернете, но все равно, если еще будут они как-то переиздаваться или это, мы постараемся, конечно, их приобрести.
Ну да, он говорил, что Зощенко ему близок не только как писатель в формате, как, угу. как, таком же, каком он пишет, но еще и как человек, потому что он сложной судьбы человек, конечно.
Очень сложный, очень. Ну и третий участник этих встреч, ну не считая ведущих Водолазкина и Толстого, Алексей Варламов. Он уже был у нас...
Да, 7 лет назад он приезжал.
Да, он был в 2008 да. году. Издавалось его тогда сборник его повестей. Довольно интересный такой. Я еще вот раз перечитала его. Мне он показался любопытным, написанным в стиле, в ключе, так сказать, такой русской классической литературы, Чехова, там, Пришвина и так далее, да. Но сейчас он не только просто там литератор и писатель, он и доктор филологических наук, и он ИО, ректора литературного института. Пока еще в ранге ИО, я думаю, наверное, переизберут. Вот. Ну и что можно сказать, что он член Союза российских писателей с 93-го года, член редакционных коллегий журналов «Литературная учеба», «Октябрь», «Роман-газета». И самое интересное, ранее он читал лекции о русской литературе в университетах Европы и даже Соединенных Штатов. И визитинг-профессор университета Айовы
в США. Ну, он доктор да. Да, филологических наук, так же, как Водолазкин, кстати, угу. Евгений Германович. Они оба филологи.
Ну, у него много произведений. Много таких и «Затонувший ковчег», и «Дом в деревне», и «Антилохер», и «Любимовка», и «Купол» роман, и так далее, да. Перечислять их все трудно. Ну, вот этот и последний. Но самое интересное, что в последнее время, как и Попов, он почему-то решил писать для «Жизнь замечательных людей» серии. И действительно написал. Написал он увлекательные биографии Пришвина, его любимца, затем Грина, Алексея Толстого, Булгакова, Платонова и Шукшина. То есть очень много, да, он стал заниматься, ну, наверное, как профессор, литературовед.
И вот, на мой взгляд, Римма Григорьевна, как раз вот в этих, в серии «Жизнь замечательных людей», ЖЗЛ, он раскрылся наиболее полно, угу. потому что вот что мне нравится вот именно в его книгах этой серии, это то, что он приверженец строгого факта. Вот я, например, читал в 9-м томе у Бунина, есть такая там про Алексея Николаевича Толстого, не очень приятная для него фраза, что вот Лёшка молодец, уехал в Советскую Россию, переделал свой при помощи некоторых метафор и эпитет роман «Хождение по мукам» и опубликовал. И приводит даже вроде бы пример, что вот у него написано в подлиннике «Вошел красноармеец с испитым серым лицом». Испитое серое лицо убирает, пошел красноармеец и так далее. Поэтому в Советской России издали. И вот, к счастью, Алексей Николаевич Варламов, он доказал, что не было и нет этих фактов, что так, как в рукописи, так у Алексея Толстого и в «Хождении по мукам». И то, что он является приверженцем факта и оставляет поле действия для самого читателя, что ты сам делай вывод, какой он, плохой или хороший, белый или черный, хотя черно-белого мира не существует, мир всегда раскрашенный. Это мне очень нравится. У него также о Платонове написано, также о Пришвине, потому что Пришвин был, ну, как сказать, один из умнейших и писателей, и людей своего времени. И когда к нему кто-то зашел, я не помню, из секретарей, и Пришвин сидел у себя на даче, вот так качался, держался за голову и говорит: «Бунин умер за границей». Невероятно. Бунин умер за границей. То есть для него было это невероятно, что как такой русский писатель, как Бунин, мог умереть за границей. И вот Варламову тоже удается, но, правда, ему в этом повезло с чем? У Пришвина он всегда вел дневники, и они очень подробные, многое он не публиковал, но там были дневники, там можно было. И фактически, вот он, когда читаешь его, допустим, серию «Жизнь замечательных людей» о Толстове, вот я, например, изменил во многом отношение к Толстову. Я к нему уже отношусь не как к красному...
Алексею
Николаевичу Толстову, не как к красному барину, как его пытались сделать эмигрант.
Мы его называли красным шутом.
Да, как к человеку, не могущему жить без своей родины, без России. Он не мог без России жить. А красным шутом это не оскорбление, а это даже некоторое возвышенное прозвище. Почему? Потому что шут мог всегда сказать правду власть имущим. И он, конечно, в себе, нося вот это вот разногласие с той же интеллигенцией в эмиграции, со многими писателями, разногласия внутри страны, он со многим был не знаком. И он, конечно, иногда шутовством занимался, шутил, так сказать, и даже жена его спрашивала: «Алеша, а почему ты так это делаешь? Вот ты иногда выглядишь таким шутом». Он говорит: «Если я не буду делать, меня разорвет». И я изменил мнение о нем, вот, прочитав это.
Ну, дело в том, что меня поразило, я вот не... Я кое-какие вещи, да, у нас, вот я говорю, этих книг нет, но я читала в журналах, потому что они перед этим публиковались в «Дружбе народов», потом публиковались в «Октябре» и в других этих самых журналах, и имею такое представление. Вот. Но меня поразило то, что он еще написал...
Роман.
Да, ну, в серии
«Мысленным
«Жизнь
замечательная».
Нет, нет, это потом. Нет. Подождите, он написал еще роман в серии «Жизнь замечательных людей» о Григории Распутине.
Да.
Это тоже, и тоже такой интересный взгляд у него, то есть любопытный, интересный взгляд. И мне кажется, что действительно, может быть, ему стоит больше. Я вот еще перечитала этот сборник его повестей «Теплые острова в холодном море», которые были изданы в
Сапронова
в 2008 году. Конечно, это традиционный русский жанр, он традиционно пишет, но мне хотелось бы ему пожелать, чтобы он писал все-таки, дальше продолжал вот эту серию биографий наших писателей.
Ну, я в данном случае с вами согласен, но мне кажется, что там у него удач гораздо больше, потому что я прочел вот эту его книгу, она хорошо, добротно написана, действительно, но меня она тронула мало. Вот, честно говоря, мне не хватает там эмоционального накала. Не знаю почему, там все ровно, все хорошо. Но вот даже тот же «Дом» или «Ева и мясоед», чего-то мне не хватит, я не могу объяснить чего. А вот когда я читаю его книги, точно по фактажу выверенные из «Жизни замечательных людей», я просто поражаюсь. Это же, во-первых, его трудоспособностью, потому что это невероятно, столько достать фактов, и его беспристрастностью, нигде автора не видно. Вот он почему и начал писать роман и написал его «Мысленным волком звероуловлен буду», потому что ему захотелось все факты, которые он собрал, уже включить в художественную литературу и какие-то свои высказывания mm-hmm. насчет этих людей, о которых он писал в жизни, замечательных людей, высказать. И он, да, высказал.
Он высказал, действительно, вот, к сожалению, тоже этого «Мысленного волка» романа, он в 2014 году был издан, но у нас его нет.
Нет,
и
еще,
в городе, да, вообще не было.
В октябре.
Да? Вот, в журнале «Октябрь» 4 и 5 номер за 2015 угу. год. Вот, угу. за этот год был. Я посмотрела, вот, ну, дело в том, что такой цельной картины не получается. Надо, конечно, прочитать весь роман полностью. Но время действия — это 14-18 годы, это период Первой мировой войны, это брожение среди интеллигенции российской. И знаете, вот только меня что поразило так невольно, как всегда, в товарищах согласия нет, вот, и какие брожения есть сейчас у нас у интеллигенции, такие были и раньше. Вот это все очень хорошо подмечено, вот. И он, кстати говоря, он назвал в одной из своих таких интервью, назвал вот этот роман, что это его личная, что ли, попытка высказаться о Серебряном веке. Ну, конечно, лучше бы, конечно, целиком почитать и составить полное впечатление об этом. Вот.
Конечно. Ну да, мы с вами не можем, это осколки какие-то, которые да. в октябре, не можем сказать точно, но задумка, вот именно, вот как он говорил об этой задумке, это, она очень интересна, потому что многих людей, которых он написал в ЖЗЛ, он включил сюда, но уже с авторским, как он их видит, уже допускает высказывание самого автора, и это интересно.
Ну что ж, Владимир Павлович, спасибо вам за то, что вы помогли мне осветить.
Вам этот... спасибо, что пригласили меня.
Вот, а сейчас поговорим о вас. У вас...
О себе говорю всегда с большим удовольствием.
Я думаю. Себя любимого люблю. Короче говоря, вам вот недавно, 29 июня,
да.
день рождения у вас.
Да.
К этому дню рождения, как я... Вы мне показывали до этого. У вас есть своеобразный подарок. Расскажите об этом подарке. Ну, как писателю, литератору, не как даже человеку. Какой подарок у вас?
А, у меня вышла книга, я очень рад, в издательстве «Вече», в московском. Роман «Не оглядывайся назад». Он выходил в Иркутске в 2005 году. Был опубликован книжкой. До этого его хотел издать «Андреевский флаг», но не издал. Потом его издали в 2005 году в «Иркутском писателе». Вот сейчас, через 10 лет, наконец-то его издали в Москве. Но я получил только пока что один экземпляр. Мне привез из Москвы Владимир Петрович Скиф этот экземпляр. Я этому очень рад. Считаю, что для меня это большой подарок. Я первый раз опубликовался в Москве.
Да. Вот. Нет, ну в журналах-то вы публиковали.
Ну, в журналах во многих, и меня переводили, и в Эстонии я публиковался, и в Латвии публиковались мои рассказы. Но это отдельные рассказы, а так, чтобы книжка конкретно...
Да, я притом хочу сказать, что это в очень интересной серии вы опубликовались.
Да, «Сибириада».
Это «Сибириада».
Мне это
и
очень...
она, между прочим, вот эта серия, я должна сказать, она пользуется среди читателей большим у нас спросом, как говорится, да. да?
В прошлом году вот. Был на «Сиянии России» главный редактор издательства «Веча», и он сказал, что мы держимся на «Сибириаде». Говорит, я должен вам сказать, он выступал в библиотеке Молчанова Сибирского, потому что она пользуется спросом, говорит, везде угу. в городах. Ее, говорит, читают, и мы удивляемся. Поэтому мы, говорит, наше издательство держится за счет «Сибириады».
Ну, а я вам говорю, как
да,
человек-практик, да. известный, это у нас много книг, не только там иркутян, потому что угу. издавались в этой серии иркутяне, Анатолий Байбородин и другие угу. там. Но дело в том, что и другие сибирские писатели, и дальневосточники, вообще эта серия интересна. Угу.
Ну, я очень рад этому, потому что Ну, мне кажется, что из всех моих 15 примерно книг изданных, это самая лучшая моя книга написана. Я уже такую книгу не смогу написать. Мне даже одна критикесса из Петербурга сказала, что, Владимир Павлович, вы родились для того, чтобы написать этот роман. И я на этом успокоился.
Нет, почему, у вас есть и неплохие рассказы?
Нет, ну, конечно, но я имею в виду такого объема. Я сейчас пишу роман. Но мне уже он дается очень тяжело. Я пишу вот его уже третий год, и думаю, еще года два я на него затрачу. И в моих годах дали предисловие из этого романа. Вот. И, конечно, мне тяжело уже это дается. Я думаю, что я вот его, если закончу, даст Бог, даст мне силы, я закончу его, я никогда больше романов писать не буду. Я их буду только делать в жизни. А писать не буду. Буду писать маленькие рассказики или новеллы даже.
Ну что ж, давайте будем продолжать работать, трудиться, творить. Я хочу, чтобы у вас вышли еще книги и в нашем издательстве, и в других, и чтобы читатели наши могли вас увидеть, ваше мнение о литературном процессе на страницах не только моих годов, но и на страницах других. Ну, вы и в «Иркутских кулуарах» публикуетесь, да, и в других.
Но я надеюсь, Римма Григорьевна, если меня не обманет куратор «Сибириады» самой, Федотов поэт там такой, он сказал мне, что мы выпустим второй том ваш «Байкальские повести». У меня есть 3 байкальских повести, но если все будет так, я буду просто счастлив, потому что они действительно, думаю, этого заслуживают.
Ну что ж, позвольте, так сказать, вас поздравить с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
Пожелать всего лучшего и большое спасибо за то, что вы разделили со мной вот этот труд такой нелегкий по
освещению литературного процесса.
Да, да, процесса и литературного процесса, литературных вечеров этим летом в Иркутске.
Вам спасибо, Римма Григорьевна, потому что вы один из немногих людей, которых я знаю, которые очень много читают и хорошо, очень профессионально разбираются в литературном процессе. Всего вам доброго. И вам, дорогие радиослушатели.
Да. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».